Sit-Down Show с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу можем сказать, что у нас программа идет в записи. Мы решили записать, потому что я уезжаю в командировку. Вот. Но это не должно отменять программу Sit-Down Show с Игорем Николаевичем. Поэтому Игорь Николаевич пришел. Хочу подчеркнуть вам, дорогие друзья, что сегодня 18 число, 13:22 по московскому времени. Мы еще не знаем, что скажет наш президент. Имейте это в виду. То есть, что мы сделаем? Мы сейчас, естественно, по главной повестке дня поговорим, обменяемся мнениями. Игорь Николаевич участвует во всех информационных процессах, творящихся во всемирной паутине. Он с нами поделится. Я попробую как-то это все прокомментировать. И сверим наши часы, моряки, в пятницу все вместе. Да?
Ну, давайте попробуем.
Что будет по итогу на то время, когда вы уже услышите это все в эфире?
Ну, ты сейчас...
Не слишком витиевато я тебе?
Да ничего,
нормально?
Господи.
Ну, то есть все поняли, сейчас запись, среда, сегодня вторник.
Сегодня вторник.
Вторник, да. 18 число, 13:23 уже.
Ну так вот, смысл-то очень простой. Как бы у нас такая вот передача о каких-то рассказах, если мы куда-то ездили, или вообще каких-то жизненных процессах. Но сейчас, ну что там говорить?
Мы все вместе путешествуем по этому информационному потоку сейчас.
Да.
Который льется на нас откуда-то оттуда с юга.
То, что сейчас происходит, да, вот, например, ну в нашей стране, в нашей жизни, это ведь абсолютно, ну, исторические дела. Мы сейчас... участвуем в историческом процессе. Я вот хотел у тебя спросить, вообще есть у тебя ощущение этого? Ведь мы как-то за бытовой жизнью как-то не очень, ну да, что-то происходит, ну дай бог, чтобы все было нормально, дай бог, чтобы не было войны, чтобы либо интегрировали, либо не интегрировали что-то. Но вот у тебя есть ощущение того, что мы живем в историческое время, которое лет через 100, вот как мы с тобой в школе, да, когда-то, так и лет через 100 там наши правнуки вполне возможно будут изучать вот эти дни просто в школе, понимаешь, там до дня, до часа, когда будут открыты все документы, все факты, которые происходили, о которых мы пока еще не знаем, да, мы только оперируем тем, что получаем из средств массовой информации или там из общения с какими-то людьми, которые участвуют в этом процессе. Но вот представь себе, мы же когда-то с тобой в школе изучали там вплоть до того, что там в 17-м году пришел некий матрос и, значит, сказал: «Караул устал», значит, и распустил учредительное собрание, там, условно говоря. И потом же там куча историков защитила на этом какие-то диссертации, да, выясняя, кто в это время стоял
с этим человеком,
да, кто был в этой группе, которые, значит, разогнали это учредительное собрание, а что, значит, ответил там господин Милюков, который встал так и сказал, вот, ну вот то-то,
вот
то-то.
В связи с этим я тебе хочу ответить, что мы на самом деле живем во времени, которое является индикатором. Вот я давно для себя понял, что история творится каждый день. И исторические процессы, да, история вот с большой буквы, она каждый день на самом деле. Но просто существуют такие моменты, которые нам об этом призваны напоминать. И вот сейчас мы живем в точно такое же историческое время, что и жили год назад. И год назад, понимаешь? Просто сейчас это время, которое говорит о том, что, дорогие друзья, обратите внимание на то, что вы каждый день творите историю. Понимаешь? Не надо сильно увлекаться там то, что у вас под ногтями и изучением, понимаешь? А будьте ответственны каждому дню. Иначе может произойти то, что вам не очень сильно понравится.
Поднимите голову вверх. Я бы тебе сказал, что она не то, что мы живем даже не. Я бы даже не днями оперировал, а столетиями. Вот сейчас я с ребятами поговорил, ведь посмотри, начиная там с 17 века, там 1614, да, поляки в Москве, под Москвой, там Романова уже избрали. Конец, видимо, окончание смутного времени, Россия пошла совершенно другим путем. 1714 год, через столетие, год после Полтавской битвы, когда Петр I понял, что, значит, Европу можно немножечко ставить на место и так далее. 1814, два года после Наполеона... Ну,
это так можно за уши притянуть,
да,
что
нет,
угодно.
Нет, ну как,
вывод,
я понимаю,
вывод
когда...
русских казаков из Парижа,
что ли, 1814
год.
1914 уже и говорить нечего, да?
Да, да, да.
Первая мировая.
Что-то началось.
Вполне возможно...
А в 1514 что было, не припомнишь?
1514-го, да. Слушай, даже не припомню. Это времена какого царя-то?
Ну, еще... ну там уже скоро Иван Грозный.
Скоро, да, но еще не Иван
Грозный. Ну, еще не он, да. Ну, то есть никто не помнит. Но ну, наверняка, если бы этот вопрос был задан в 1914-м, то все помнили бы.
Ну, наверное, это к тому, что мы плохо знаем свою собственную историю.
Нет, это я к тому, что мне кажется, что все это несколько за уши притянуто.
Ну, вот. Я, конечно, тут нельзя говорить о том, что вот смотрите. Вот,
но
вот,
очень хочется идентифицировать самого себя с каким-то историческим переломом.
Да.
Ну, так сказать, да, намазать на себя такое, знаешь, одеяльце вот это вот чуть-чуть. Оттянуть от общего тела истории, общего хода и на себя так чуть-чуть вот так вот. При этом сам принакрыть.
В этом и смысл.
Нет никакого в этом смысла.
Лев, в этом нет. И смысл вопроса. Вот ощущаешь ты себя вот в этом времени? Понимаешь ли ты, что именно сейчас творится история? А если понимаешь, то возникает ли у человека мысль, а как бы мне в этом поучаствовать? Не отсидеться где-то там в сторонке, да?
Вот.
А что я должен сделать так, чтобы потом не было мучительно больно?
Правильно. И это делать надо каждый день. То есть я еще раз повторяю, история творится каждый день. Просто иногда наступают дни, когда, как знаешь, как это самое, по голове так, тынь, не спи, понимаешь, не спать.
Может быть.
То есть когда сама история, ну, назовем это так, да, напоминает, ребята, спирали, бывают спирали, ребята, будьте внимательны, внимание, заходим в очень крутой поворот.
Да, вот сейчас на этом витке.
Не забывайте.
Вы, значит, да, тут
да, вы что-то сильно расслабились, вы забыли о том,
чтобы
что история...
Чтобы не свалиться вниз этой конечно, спирали, а конечно. Подниматься вверх.
Да, но это можно уже дальше фантазировать, это все уже детали. Сам смысл в том, что история как раз творится каждый день. И вот если люди будут понимать ответственность каждого дня, что каждый день может изменить, и каждый... Нет никаких компромиссов в этом плане. Каждый день может повернуть историю либо туда, либо сюда. И иногда это, знаешь, как маркеры такие, чтобы, ребята, вот на этом сером, как вам кажется, фоне существуют вот такие яркие пятна. Не забудьте о том, что таким ярким пятном может стать любой день.
Ну, отлично. То есть мы сейчас с тобой пришли к такому мнению, что, значит, мы в сложном и очень интересном историческом моменте и вернемся к бытовухе. Как же мы с тобой участвуем в этом сложном и историческом моменте?
Все по-разному, да.
Ну, мы с тобой, наверное, где-то... Есть сейчас такие, знаешь, вот мемы интернетовские, такие определения, как интернет-хомячки. Ну, собственно говоря, все, что можно отдать было в свое время, там, 20 лет назад, да, родине в рядах, когда мы служили в рядах вооруженных сил, мы отдали. Наверное, сейчас война, не дай бог, это дело молодых, мы с вами подходим.
Ты ведешь к войне в соцсетях.
Я к этому веду. Mm-hmm. Ну, не то чтобы война, но...
такое серьезное участие... противостояние.
Ведь... Мы с тобой говорили в позапрошлой передаче о том, что сейчас, по всей видимости, мы наконец-то... Вот что меня радует, да, в этом плане? Ну, видимо, наконец-то взята вот эта переслегинская концепция, что нынешние войны, собственно говоря, это такая триада. Это военная сила, это экономическое давление, это информационная война. Причем, как показывает практика, в последнее время, собственно, военная сила, может быть, даже и не всегда на первом месте стоит. Ну, наверное, начинается все с информационных войн.
Ну, то есть и... она не будет, если она будет соло, то вопрос не решится. То есть этого далеко недостаточно, скажем так.
Абсолютно далеко недостаточно. И вот тут каждый человек, если он считает себя патриотом, если он убежден в правоте собственной страны, может в этом деле поучаствовать. На самом деле, да? Не просто где-то сидеть... покуривать на заваленке. Причем, самое-то интересное, я ведь никого не призываю к этому. Если ты хочешь сидеть на заваленке,
и что самое, все,
ради бога.
Все
ради
это
бога.
Поняли, и никто ни с кем не договаривался, если честно. И у меня было такое ощущение, но вот прям вот этот критический момент, но он же чувствовался, да? Что произойдет, что будет, как это будет. И я понимаю, о чем ты говоришь, и как ты все это преломляешь на исторический процесс. То есть вот эту вот войну в соцсетях, ну, условно, не войну, там, противостояние. Ну, хотя ну, да. Ты только что я назвал информационной войной. Это все равно часть вот этой информационной
конечно,
войны.
Конечно, конечно. Если ты стоишь на стороне, либо на одной, либо на другой стороне. Причем ведь здесь, по сути дела, неважно, чья правота. В войне как таковой, да, в философском смысле этого слова, нет одной правоты. Поэтому она, собственно говоря, и война. Да? То есть война – это средство, когда все, вот, ну нет, вы не смогли там друг друга убедить. В информационной войне, по всей видимости, то же самое. Но, по крайней мере, можно попытаться достучаться, да, можно предложить свои аргументы, предлагать, для того, чтобы, по крайней мере, поняли твои действия или твое бездействие.
Ну, вот у меня было, допустим, там, я объяснял другому человеку, зачем вы сюда это здесь все это пишете? Вы мне все равно ничего не докажете. Я говорю, а я и не вам доказываю. Обмениваясь аргументами публично, наглядно, мы демонстрируем наличие этих аргументов или демонстрируем отсутствие у кого-то другого аргументов всем остальным, тем, которые сейчас находятся в состоянии определения.
Ну, собственно говоря, да.
Чья точка зрения все-таки ближе к истине? Все-таки ближе к истине. Ведь, ну, понятное дело, что идеального ничего не существует. И очевидно, что все эти оценки, они в достаточной степени эмоциональны. Но все равно, в какой-то момент становится очевидно, что либо это мнение ближе к истине. Что, присоединившись к этому мнению, мы делаем шажок в сторону истины все-таки. Пусть он в другом направлении не ведет напрямую к звезде, но все-таки это в сторону звезды. Не в обратную сторону.
Согласен с тобой. И я, собственно говоря, и я немножко такую предысторию расскажу. Когда вот, ну, у меня, по крайней мере, появились первые возможности, да, использовать то, что сейчас называется социальные сети, это был как раз вот 2008 год, да? Ну, немножко раньше были, но там вот это, с моей точки зрения, это было первое такое, вот это 08, война 08-08-08, грузинский вот этот конфликт. Что меня лично сподвигло? Ну, понятное дело, что что-то было, и я вдруг увидел, как, ну, немножко утрируя, Запад, да, вот в общем и целом Запад, я увидел вот эту массу, действительно, пропаганды, и не только пропаганды, а просто массу лжи. Я рассказывал об этом, вот эти, куча поддельных фотографий, куча неправды, куча каких-то сюжетов, которые просто, не просто ставили с ног на голову, не просто каким-то образом интерпретация была не та, что-то было вырвано из контекста.
Цинично просто.
А просто вообще, когда едет, сюда. Когда, ну, там был какой-то сюжет, когда под Схинвалу едет грузинская БМП, натовская, абсолютно натовская, причем натовцы должны это знать, да, страны, вообще не российская, у нас нет такого. Когда едет, значит, и поливает из этого крупнокалиберного пулемета грузинский солдат, абсолютно четко говоря по-грузински, этот сюжет проходит по немецкому телевидению, по испанскому телевидению. И там просто конкретно говорят, вот это, значит, русские войска заехали, видят, что они творят. Это было размещено где-то на Ютубе, он тогда появился. И там и куча, какие они гады, вот сволочи, что творят, это же звери просто какие-то. И с нашей стороны просто некому было сказать, что это ложь. Это не просто вы неправильно интерпретируете, это просто ложь, это грузинские войска, это не русские. Я помню, я обложился до словарями, потому что приходилось, сейчас-то проще, господи боже мой, не надо там что-то выдумывать. Я, ну, насколько позволял английский там какими-то короткими фразами, да, в комментариях, как-то просто объяснять, ребят, ну вы спуститесь, вам просто лгут. Вы до сих пор уверены, что ваши демократические СМИ такие уж демократические и такие уж честные и объективные? И приходилось на пальцах все это доказывать. И я думаю, что это действительно оказало какую-то свою роль. Вот действительно, где-то достукивались до чего-то. Кто-то начинал сомневаться. Слушай, ну да, действительно, что-то надо...
За этими дискуссиями, перепалками там, да, наблюдают огромное количество людей. Огромное количество. Гораздо в разы, на порядки больше, чем тех, кто пишет и участвует в этом во всем. Вот. И им нужно определиться.
Да, да, да. И,
это для них все, я считаю.
Понимаешь, приходилось, я еще раз говорю, не потому, что я там что-то уж так сильно поддерживал, но просто мне казалось, что это неправильно, это не должен кто-то говорить. А государственная машина тогда была почему-то абсолютно к этому не готова. Еще 4 года назад, но не было такого массированного давления,
объяснений и доказательств.
Ну, по крайней мере...
Некоторые ходы мне понравились.
Ну, может быть, только начинали. Прошло 4 года, вот почему я, собственно говоря, рад. Там все, значит, кричат, это пропаганда, это киселевская пропаганда, вас задавят. Ребят, это пропаганда. Не надо никому, я даже никому не объясняю сейчас из своих там украинских оппонентов где-то в соцсетях, там в живом журнале, в Фейсбуке, там еще где-то. Да, но это элемент военных действий. Государство, это мы ничего не делаем того, чего до нас не делали бы наши... Европейские
коллеги и
американские оппоненты.
Да.
Я точно так же говорю про действия нашего президента.
Партнеры.
Мы же не сделали. Вот сейчас, в 2014 году, в ситуации с Украиной и с Крымом, Мы же ничего не... Мы просто повели себя как хорошие ученики и сказали, да, мы научились. К сожалению, не мы авторы этого, не мы придумали эту концепцию, не мы ее развили, но мы научились, по крайней мере, действовать таким образом. Чего вы хотите? Если у вас есть претензии вообще ко всему этому, к пропаганде, что это неправильно, это ложь, ну, задайте вопрос
Мердоку, задайте вопрос.
К авторам, да. Вот этим корпорациям Руперта Мердока, к агентству Reuters, к Associated Press, кто там все это дело? Там Госдепартаменту, Институту Санта-Фе, ко всем этим огромным...
Список большой, да?
Список большой. Мы просто немножечко научились. А если вы хотите поговорить, отбросив вот это, попытаться услышать наши аргументы нормальные, я говорю, вот давайте, мы готовы, давайте порассуждаем. И там уже, я не знаю, стоит ли сейчас об этом говорить, там, о наших аргументах, об их аргументах. Тебя-то убеждать в этом не надо, да?
Мне не надо.
Ты понимаешь действия нашей страны. И я, например, ну во всех, я говорил как-то, что... идет какое-то не очень понимание вот этих украинцев, значит, вы на нас там напали, а мы, значит, самостоятельно. И там о чем угодно говорят, о чем угодно, кроме о сути. Ребят, да, суть очень простая. Вы повели себя так, что если бы мы не вмешались, это была бы просто прямая угроза нашей национальной безопасности. Дело не в том, что хотим мы забрать Крым, не хотим мы забрать Крым. Сколько нам будет стоить, интегрировать его? Надо это делать, не надо? За чей счет это будет делаться? Дело не в деньгах. Дело в том, что если бы все пошло, и мы бы опять самоустранились от этого, ну, до свидания, Крым,
вот сегодня
до свидания,
раз, кстати,
Севастополь.
На серебряном дожде вот...
Привет, южные рубежи нашей Родины.
Пригласили человека интересного. Как-то я даже удивился несколько. Сегодня, то бишь, это во вторник. Он с утра был.
Я краем
услышал. И он так хорошо, он здорово так все раскладывал по полочкам. Я даже был удивлен, что он в эфире «Серебряного дождя».
Ну,
честно говоря.
Потому что
была такая несколько тенденциозная была картина.
Уж насколько мы с тобой находимся на «Серебряном дожде», но, честно говоря, меня иногда... Ой, ну я назову это
инфантилизмом. Я не об этом вообще. Дай-ка, безусловно, инфантилизм.
Некоторые ведущие, конечно, удивляют. Это я...
Так вот он говорил. Он как раз и говорил то, что ты вот, в принципе... Здесь утверждаешь, да, что он говорит, ребята, вопрос был так поставлен, что на него других ответов просто, конечно, быть и не могло. Но если... И там пошли немножко дальше, спрашивали, а почему такая повестка дня у них возникла? А почему они так поставили именно этот вопрос? И ответ. А дело все в том, что это на самом деле борьба за власть одной группы против другой группы. Это раз. Мало того, что, ну, как бы, одни олигархи сменили других олигархов, и эти новые олигархи, они тоже не с Запада. Если взять их всех, откуда они родом родились, обратить внимание на их акцент, с которым они говорят по-украински, а некоторые даже и говорить не могут двух слов по типу Личко, вообще по-украински не может ничего сказать. С таким трудом я очень сильно был разочарован в этом человеке, когда я его еще давно увидел. Как он говорит, да? А здесь, ну, человеку не хватило не то, чтобы ума, чтобы говорить на каком-то языке, но и не говорить на этом языке ему тоже ума не хватило, понимаешь? Ну, молчал бы вообще уж лучше. Так вот, и им приходится ставить эту истеричную повестку дня, чтобы их не идентифицировали с теми, кого они сменили, понимаешь? Они просто заложники ситуации. И им приходится вот эту истерику вот наводить с отменом этого закона, который то ли помогал русскому языку, то ли не помогал. Никто не знает, никто не разобрался в этом законе. Ничего, что он дал, тоже никто не видел, каких положительных моментов. Но они взяли, и это все лакмусовые бумажки, знаковые, истерические вещи, которые сути, может быть, под собой-то и не имели. Ну, как таковой. Но они выглядели, и они не позволяли серьезному государству, находящемуся по правую руку, если мы смотрим на карту, север сверху, юг снизу, не реагировать на это? А что вы хотели? Какого ответа вы хотели?
Так об этом и речь. Я говорю, то же самое, но приходится вменяемым товарищам, вот оппонентам, да, украинским где-то в этих сетях, объяснять, ребят, ну, вы поймите, вот лично у меня к вам нет никаких вопросов. Вообще никаких вопросов. Я не собираюсь там давить на вас только потому, что вы там украинцы или не хотите говорить на русском языке. Дело даже не в этом. Но если вы свою собственную суверенность уступили какой-то другой группе, а мы прекрасно видели, да, и ходила же вот эта шутка еще до вот этого переворота собрались как-то на Майдане, и идет перечисление, там человек 20, министр иностранных дел ФРГ, представитель там, американский посол, госпожа Эштон, представители Евросоюза, собрались они как-то на Майдане.
Из Эстонии.
Да. И обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины Россию.
Да.
То есть, вы что, не видели, что ли, это? То есть, если вы передали некоторую часть своей суверенности решать другим, тогда по вашему поводу мы и будем разговаривать с другими, а не с вами. А тут получается, что вы передали, значит, мы видим, откуда исходит опасность, начинаем с ними решать этот вопрос, а вы говорите, не-не-не, вы нас обидели, вы давайте с нами решать. Да мы не будем с вами решать, потому что с вами не о чем договариваться, извините меня. Вы не показали себя людьми, кто реально принимает решения и договорноспособными. Поэтому так и получилось с Крымом, как получилось. Как вам еще это объяснить? Ну, кто-то понимает, кто-то все равно стучит, кто-то банит просто-напросто, я уже говорю. То есть у меня там... Ну, там куча интересных моментов.
Ну, после рекламы приступим к новой теме.
Попробуем.
С другой стороны зайдем.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.
Мы обсуждали то, как это обсуждают.
Угу.
Да? То, с каких сторон заходит, имеет ли право на это смотреть так или не так. Давай попробуем разобраться в сути вопроса. То есть то, к чему я призывал всех оппонентов, когда они начинали придираться, что там вот здесь вот вы, а кто был Хрущев, а СССР, а наследник России, СССР или не наследник, правоприемник, неправоприемник. То есть о чем угодно, кроме сути вопроса.
Кроме сути, да.
А суть была очень простая. Суть была очень простая. Почему одним можно выйти на площадь и решить за многомиллионную страну, что ей делать и какой дорогой идти, а другим людям, живущим вот в этом регионе, нельзя. То есть вот эта суть почему-то все время куда-то уводилась. Там стоят люди с дулом автомат. Я не понимаю. Ну хорошо, с дулом стоит человек. Что, он проверяет бюллетени? Или он заставляет тебя, сгоняет из всех этих самых, значит, ведут на избирательные участки? Я что-то никак не пойму. Да и, собственно говоря...
Да люди с этими дулами, по большому счету, не позволили случиться никакому, конечно, кровопролитию. Но любому нормальному человеку понятно,
приехало бы несколько автобусов,
они пришли туда после того, когда состоялся первый вот этот вот...
Раздрай, да?
Да, когда...
Вот, значит, на площади чуть не подрались.
Мобилизовали они крымских татар, которые просто явно пятая колонна украинская туда. И что? И там бы просто началась бойня. В поддержку этих татарам приехал бы поезд дружбы, о котором говорят с Западной Украины. И там бы началась бойня. И все равно пришлось бы вводить какие-то вооруженные
войска,
силы.
Да, но это была бы уже другая картина.
Но это была бы
совсем
другая ситуация. А здесь, ну, пришли, постояли. Ни одного выстрела, слава богу. Ну, серьезного. Ни одной жертвы в конкретном противостоянии. Пожалуйста, приходите и голосуйте. Кто мешал крымским татарам прийти? Они же там все 5%, по-моему, пришло. Они же решили игнорировать этот референдум. Ну, игнорируйте, вас 12%. 12% не пришли на участки. Все равно здесь будет решать большинство. Вам сказали, что будут учитываться ваши интересы. Вам там выделили, что не так, по большому счету.
А никто не отменил эту 20% квоту во всех представительных органах, кстати.
Кстати, да. Кстати,
её
да.
Никто не отменил.
Давай, хорошо, давай вернемся к сути этого вопроса. Как ты видишь эту суть вопроса? Вкратце, вот если мы...
Я уже изложил. Я не понимаю, почему люди с битой кастрюлей на голове могут решать вопрос за всю страну, понимаешь? А люди, всем большинством, все люди, живущие на этой территории, в этой республике, давайте не будем сацки-пецки вот эти устраивать. Но это очевидно, что это был определенный субъект, который передавали от одной республики другой республике. Это мы, я думаю, что мы можем чуть дальше потом откатиться. Почему эти люди всем скопом, не несколько там процентов от этих людей, да, наиболее там отчаянных.
Причем мирно, да, в результате.
Отчаянных, да. Они просто пошли и нормальным, гораздо более демократическим способом изъявили свою волю. Я не понимаю, почему. Это прецедент. Какой прецедент? А почему не может быть такого прецедента?
Да это, да, послушайте.
Даже если отбросим вообще все эти Косово, все, я понимаю, что он говорит. А почему не может быть такого прецедента? Это нормальный прецедент, если люди, которые живут, и мне говорят, а вот если вдруг какой-то субъект федерации в России там вдруг... Это теперь что, все могут проводить референдумы? Я скажу, да, могут. Могут. Ну, реально могут. А почему нет? А что, каждый раз в день голосования с какого-то там сентября не проводится никаких референдумов? Ну, по сути. Ну, мы же все время что-то... Мы все время делаем какой-то выбор. Наступил какой-то момент. Он особый момент. Это же не рядовой момент. Правильно? Это особый момент. И люди особым образом пришли к какому-то особому решению. Я не могу понять. И причем это те же самые люди, которые говорят, как это так, мы создадим прецедент. Это примерно те же самые люди, которые говорили, надо, когда были вот эти все чеченские войны, надо дать им свободно жить. Оставьте их в покое. Те же самые люди, они сделали свой выбор, значит, надо нам к ним не лезть. Понимаешь? И это те же самые люди говорят сейчас, а вот этим нельзя.
Абсолютно с тобой согласен.
Не могу понять, что вот за двойные это, стандарты, товарищи?
Да, вот это политика двойных стандартов и политика лицемерия. Причем я абсолютно уверен, что мое государство, моя страна, в этом плане, она не... Это не та страна, которая создала прецедент. Мы совершенно четко идем по тому пути, который господа с Запада проложили. Я уже был достаточно взрослым человеком и прекрасно помню и начало 90-х годов, и косовские, как бы то ни было. Я помню, как представители наши бились головой там в стену, по-моему, не Чуркин тогда был, кто-то другой, и говорили, вы понимаете, что вы рушите сейчас всю систему международных отношений, когда принимали решение по Косово. Все, мы его выделяем. И причем, говорит, ну хорошо, какие ваши аргументы? И там слышались вот такие, просто великолепные аргументы. Это особый случай. Чем он особый? Как он особый? Мы считаем, что это особый случай. Взяли, выделили, значит, отобрали территорию у этого, и Соединенные Штаты нормально там забабахали самую крупнейшую военную базу в Европе. Косово. Нормально сидят там, значит, косовский президент сейчас ни одного решения не принимает, не посоветовавшись с командиром этой военной базы, да. Собственно говоря, то есть такой непотопляемый авианосец. Им сказали, смотрите, вам с этим дальше жить. Как бы не пришло в обратку. Вот оно пришло. Я уже не говорю, что случилось там, когда они... просто возомнили о себе все, что угодно. Я уже не говорю про прецедент там с Ираком, когда обманули, оболгали весь мир вот с этим оружием массового поражения. Оружием. Когда ничего не нашли, утопили, значит, там...
Не смогли даже... Да там... Даже придумать ничего,
да ничего не
показали.
Не
вот бомба, мы ее украли, как Бен Ладен из
Парижа. После этого они даже там и объяснять ничего не стали. Получилось, там 20 миллионов человек погрузили в хаос и в гражданскую войну. Там 100 тысяч уже там в одних терактах погибло. И ничего, нормалек. Значит, там, по Афгану там, ладно, это другие вопросы. Ливию разбабахали, тоже на абсолютно... ребят, вы понимаете, что рано или поздно этот бумеранг, он вернется к вам? Так чего же лицемерие? Чего сейчас...
Я не думаю, что никакой бумеранг к ним не вернулся. Какой бумеранг вернулся? Куда? Что вернулся?
Нет, это просто как объяснение вот этой истерики. А ты слышал вот их представление, когда в Совете Безопасности, когда мы отклонили вот эту резолюцию
осуждающих... когда Чуркин сказал, пожалуйста, не плюйтесь.
Да, когда вот эта мадам, представительница Соединенных Штатов, просто устроила истерику и говорит, что он там, вы побежденная страна, вы не имеете права так себя вести.
Вы не правы говорить как победитель, вы проигравший.
Да, вы буду сказать... Здравствуйте, уважаемая госпожа, как ее там?
Как ты ее там?
Это что, разговор такой? В конечном итоге,
он мне и сказал, пожалуйста, не плють.
Существует некое право сильного, и как они, вы это право, значит, мы сейчас почувствовали себя сильными, давайте. Короче, линия очерчена, красная. Они нас обманули в 90-х годах несколько раз, не обещая расширять НАТО, не обещая бомбить, не обещая то, все. И в этом плане я абсолютно точно и четко поддерживаю страну, понимаете? Потому что, тут можно просто употребить одно слово. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. То есть лучше когда-то сказать «нет» и остановиться. Это же все пацанские дела. Это же все пацанские дела вообще вот во дворе, либо на службе, когда находят какого-то одного, начинают пинать, издеваться там, постоянно нагибать, унижать, еще что-то делать. И в конечном итоге, есть две линии поведения. Одна линия каким-то образом пытаться задобрить, сказать, все, видите, я уже больше не сопротивляюсь. Никогда сильный не остановится. Есть единственно точное и правильный выход из этой ситуации. Разогнуть спину и сказать, все, больше такого не будет. И давайте либо биться, либо вы прекращаете все это дело. Дальше уже у кого какая псих... Это как таран, знаешь, летчики... пользовали этим, когда в лобовую летели, у кого нервы не выдержат. Я понимаю, что происходит, и думаю, что у нас не было другого выбора.
Мне, понимаешь, я понимаю, о чем ты говоришь, но мне не очень нравится, когда начинается вот это мерение мускулами и так далее.
Пацанские дела. Мне кажется, все равно же к этому придет.
Как тебе сказать, к этому?
Счету, тот прав, у кого больше прав.
Мне кажется, что не совсем так. И когда начинаются вот эти вот пацанские дела, и, что самое главное, пацанские аргументы, в этот момент люди и забывают о том, что история творится каждый день. Нельзя так подходить к вопросу. Понимаешь, нужно все равно иметь в виду именно историческую какую-то вот реальную правду, реальную истину. Хотелось бы, чтобы мотивом было не «мы делаем так, потому что вы так».
А мы делаем так, потому что мы считаем,
а
что
мы делаем правы. Так, потому что все говорит вокруг о том, что вот так надо поступать, вот так правильно.
Ну а скажи, пожалуйста, они понимают это? Ну давай вот разберем две как бы таких вот... Вот была афганская война. Вот для, а для кого нужно это доказать? Для кого нужно искать документ, аргументы? Для собственного народа или внешне? Или для того, чтобы это каким-то образом сработало вне твоего государства? Я сейчас объясню, почему. Вот смотри, что касается Крыма, вопросов нет. Для нас это абсолютно...
Ты сейчас говоришь про технологию, это не важно для кого.
Нет, секундочку одну.
Даже правда, она не может быть интерпретируема, понимаешь?
Крым для нас абсолютная правота. Ну, исторически наша земля, совершенно случайно попавшая в другое государство, и сейчас большинство этого народа говорят, что, ну, хотим вернуться назад. Правота, правота. А как ты думаешь, они вот там, на Западе, на условном, утрированном Западе, понимают это или не понимают? И я просто говорю, что значит для собственного народа. Для нас это абсолютно понятно и естественно. Точно так же, как не была понятна и не была очень естественной, например, война в Афганистане. Да, мы не очень понимали вот этой идеологической подоплеки. Что делают там наши солдаты? Что мы там защищаем? Ну, какое-то там правительство народное мы должны защитить и так далее. Хотя, по большому счету, так я помню прекрасно то время, да, я был школьником. Ведь нам же не говорили о том, что, ребят, да никакой там идеологии нет, понимаете? Ну, не будем мы там, значит, будут там наши враги. А тогда было очень жесткое противостояние в начале 80-х годов. Да, там доходило вообще там вот до искрения, когда этот самолет сбили. Я не очень понимаю, почему тогда вот народу не сказали. Мы там защищаем свои границы. Все, это наши жизненные интересы. Мне кажется, отношение было бы другое. Это я к сравнению, да? Сейчас этого даже и объяснять никому не надо по поводу Крыма. Ребят, ну... Произошла историческая справедливость, с моей точки зрения. Вот как ты думаешь, ты говоришь, ну нужны аргументы для кого? Для внутреннего употребления или для внешнего?
Я не говорю, что нужны они. Я имею в виду, что аргументы могут быть вот такими или вот такими. В этой плоскости или в той плоскости. В плоскости ли противостояние ради противостояния, понимаешь? Или в плоскости убеждения и недопущения... Да, там несправедливости, понимаешь? И убеждение в том, что является истинной справедливостью. Ну, ты понимаешь, что это разные вещи? Можно просто драться для того, чтобы самоутвердиться.
Я дерусь, потому что
все,
я дерусь.
Да. А можно не допускать чего-то плохого, да, и пытаться защитить что-то хорошее. Это совершенно разные вещи. В связи с этим очень важно определиться с критериями. Потому что, понятное дело, история не может иметь какой-то, да, там, ну, скажем так, такой картины, которая бы всех удовлетворила. Всегда есть люди, которые будут по-разному все это дело считать и склонять в свою, там, в ту или в другую сторону. Нужно определиться с критериями. То есть, в каких рамках мы говорим? Если мы говорим по смыслу, да, ну, как вот просто по сути жизни, то если люди там хотят жить рядом с другими людьми и жить в другом государстве, ну почему им это не позволить? И неважно, сколько каких прецедентов, в какую сторону было. Если говорить юридически, то юридически это самостоятельный субъект, который там в 24-м году был в составе другой вообще страны. Да? Надо посмотреть легитимность этого хрущевского, этой передачи. Надо посмотреть то, что там, когда там существуют какие-то документы, Хасбулат успел какие-то документы издать, какие-то там документы подписать о том, что он отменяет это как неконституционное решение, там он Верховный Совет это все отменил. Или мы берем историческую перспективу. Хорошо, тогда давайте определимся, какую, дальнюю, ближнюю, когда. То есть до тех времен, когда там жили сарматы, ну давайте, хорошо, пусть все, освободим все и идем, и скажем, все, сарматы, живите там, вы там жили. Потом скифы, потом там кто-нибудь еще готы. Ну так что ли? Вот это никогда, если уж разобраться, тогда надо отдать это татарам. Каким татарам? Тем татарам, которые там жили 500 лет назад? Ну где они? А может быть это сейчас те, которые там жили, их наследники сейчас живут где-то там за Уралом? Ну просто обратно откочевали. Кто их там знает? все абсолютно четко и понятно. Существует та история, которую мы можем считать своим моментом. А существует история, которую мы читаем из летописей каких-то, да, с которой мы знакомимся по тем артефактам культуры, которые Яценюк увез куда-то в качестве залога.
Ну, кстати, это тоже песня. Вот они никто, да. А вообще, они там на Украине знают об этом или нет?
Мне кажется, нет. И вот тогда все становится ясно. Все становится ясно, что там жили граждане одного государства, которые вдруг внезапно оказались в совершенно другом государстве. Раз уж вы выделили это государство, сейчас это вообще отдельная тема, что это за государство, как оно появится. Но, ну, позвольте им вернуться-то обратно, если они хотят. Не надо рассказывать про тех ханов и про тех там готов или еще кого-то, кто жил раньше на этом полуострове. Ну, не надо. Это все какая-то смешная детская песня.
Ну, я с тобой соглашусь в том вопросе, что, конечно, то, что произошло после развала Советского Союза и границы, это, конечно, бомбы заложенные. Они, я думаю, это не последняя.
Да, безусловно.
Не последняя бомба. Ну, что делать? И каким образом решать вот эти пограничные вопросы, вопросы принадлежности земель, территорий, там, народов или просто населения какого-то. Ну, наверное, чтобы
с
не...
С большим терпением.
Чтобы не воевать, решать, да, действительно, не нужно, наверное, каким-то образом решать вопросы референдумом или голосованием. Потому что найти первопричины юридические какие-то, это до такой степени тяжело. Ну, наверное, нужно давать возможность тем людям, которые там проживают, решать свою собственную судьбу. Вот реально, реально это так. И нам все говорят, ну это же бомба вообще прежде всего под саму Россию. А вдруг у вас сейчас там кто-то какой-то ушел. Вот, значит, жить надо и строить государственность таким образом, чтобы никто не хотел уходить. Я вообще думаю, что вот этот вопрос, вот этот конфликт, я не хочу говорить слово война, конфликт вокруг Украины и вокруг Крыма, это, наверное, ну, немножко другая точка отсчета и для нашей власти в том числе.
Давай попробуем спрогнозировать.
Так, будет я надеюсь, что это даст толчок для наведения порядка, нормального порядка внутри своей собственной страны, чтобы исключить вот такие моменты крымские внутри своей собственной страны, чтобы ни у кого даже мысли не возникло вот так, сломя голову, бежать от одного государства к другому.
Поддерживаю. Я как-то вот неделю назад где-то себя поймал на мысли, что вот это желание каких-то людей, ну, очевидно, давайте не будем, очевидно, желание каких-то других людей быть с этой страной, оно накладывает очень серьезную ответственность на тех, кто в этой стране находится. Понимаете, что это какой-то несколько уже другой уровень сознания и понимания вообще. То есть надо ощущать свою ответственность за то, что о нас думают люди. Понимаете? То есть те люди, которые находятся в другом государстве, хотят в это государство, это дорогого стоит, и это, ну, надо, да, очень это сильно доверие. Беречь.
Это доверие, поэтому нужно, собственно говоря, нам здесь...
Задуматься наводить, о себе надо в
наводить
первую
порядок.
Очередь.
Это я же тебе рассказывал когда-то, у меня... Когда я был детсадовского возраста в детском саду, это там в 70-е годы, воспитательницей была чешка. Mm. Я ее не помню. Мне рассказывала мама об этом. Вот в таком, в рабочем районе, микрорайоне была чешка-воспитательница, которая так с акцентом говорила на русском языке. Она попала сюда стандартно. Где-то там в начале 70-х
за кого-то вышла замуж?
Она вышла замуж. У нас какая-то летная часть здесь была. Вот где сейчас ботаника, там же какие-то военные,
да,
стояли.
Да, да,
она,
да,
вышла замуж за летчика там в Чехословакии тогдашней. Потом его, значит, оттуда перебазировали сюда. И вот она приехала за мужем. Но она же считала, что едет в великую страну. Ну и потом надо было чем-то заниматься. И она вот пошла воспитателем в детский сад. И наши же женщины, вот наши мамы, которые приходили, мне же было дико интересно. Они же горожане в первом поколении, очень многие там из деревень окружающих приехали, когда заводы эти, столепрокатные, УВМы, приборные запускали. Ну, интересно же было поговорить. И поскольку горожане в первом поколении, они не очень как-то, знаешь, так, обременяли себя такой,
да,
вот,
да, да,
вежливостью.
Интеллигентностью своих,
да,
обращений.
И после 68-го года они, знаешь, так, в лоб. Ну, скажи нам, вот за что вы нас не любите в Чехословакии? Мы же знаем, что при этом вы нас не любите. Эта бедная женщина, она же находится в другой стране, надо же как-то вежливо, аккуратно все это дело обходить. Такие вот острые углы. И в конце концов она не держала, говорила, послушайте, да не то, что не любят, мы не очень понимаем, мы вас боимся. Потому что вы сейчас рулите половиной Европы, а тогда это было вообще половиной мира, да? Вы лезете учить, не умея навести порядка у себя дома. Я же езжу сюда на этом битком набитом троллейбусе по плохим дорогам, иду по грязи до детского сада. Вы наведите порядок у себя дома, чтобы вам не приходилось никого тащить к себе силой.
Не надо учить.
Чтобы к вам сами люди тянулись, понимаете? И тогда вас все будут любить. Вот с одной точки зрения я абсолютно точно разделяю вот этот постулат. Надо навести порядок у себя дома и быть очень привлекательными для других. А с другой стороны, я разделяю тоже другой постулат, который уже во взрослом возрасте в 90-е годы. Если ты слаб, если ты не суверенен, если ты позволяешь вытирать об себя ноги с точки зрения страны, то никакого порядка у себя внутри страны ты не наведешь. Тебе просто не позволят этого сделать. Тебе просто не позволят этого сделать.
Кто тебе
не
позволит?
Как у нас
тебе
было...
некогда будет это делать.
Да, или некогда, ну я вот так говорю. Поэтому я лично очень надеюсь, что вот этот исторический момент... Он может как угодно закончиться, на самом деле, может в плюс, в минус качнуться, но я очень надеюсь, что он даст нам исторический шанс навести, прежде всего, навести порядок в своем доме. Вот и все.
Ну, на том мы попрощаемся с вами. Я надеюсь, вы поняли, что порядок надо наводить не где-то, а в своем доме. То есть вы должны с самого себя начинать. Не куда-то идти там где-то порядок наводить. То есть, понимаете, конструкция, она от... макромасштабов, да, самых минимальных, она всегда одинаковая. У себя дома, с своего собственного дома надо начинать. Не надо никуда ходить, кого-то учить жить.
Собственного дома и собственной головы.
Да. Всем пока.
Всего доброго.
Всего доброго.
Sit Down Show с Игорем Николаевичем.